пожаловать на наши рок-посевы. Снится тут мне недавно, что я иду с кем-то в институт. Ну, просто по дороге. Торопимся, опаздываем. Наконец прибегаем, нас заводят в аудиторию и сажают за стол. Пытаюсь возражать, что я, мол, здесь ни при чем, но мне дают экзаменационный билет и показывают: «Пиши». В билете тема «Золотое руно». Ну, в дневной нормальной жизни я знаю, что это древнегреческий миф о золотой шкуре барана, на спине которого дети архаменского царя Афаманта, Фрикс и Гела отправились к берегам Азии, спасаясь от мачехи. Ну, помните, Гела еще упала в море, названное потом Гелеспонтом, а брат ее Фрикс высадился в стране, называемой древними греками Колхидой. Потом золотое руно было похищено Ясоном и его аргонавтами, привезено в Грецию и так далее. Но во сне этого всего я вспомнить никак не мог. Думал, думал и, наконец, написал. Золотое руно — трубочный табак, выпускаемый фабрикой Клара Цеткин в Петербурге. Имеет приятный коньячный запах, но на вкус горчит. Потом посидел, ногой поболтал и добавил: надо бы попробовать еще из него самокрутки. Сдал сочинение, вышел на улицу и вдруг с ужасом понял: провалил я экзамен. Ведь золотое это руно вовсе не Клары Цеткин, а московской фабрики «Ява». Сон этот мне приснился под пятницу, и не случайно. Вот уж 20 лет стукнет в июне этого года нашим рок-посевам, а от ощущения того, что я каждую неделю сдаю экзамен, отделаться никак не могу. И все подспудно терзаюсь, сдал я его или нет. Программа наша на этой неделе не столько экзамен, сколько зачет. Зачет по Юрайхипу. Последний свой концерт они отыграли, предположительно, 20 марта во Владивостоке. И по странному совпадению передачи о них тоже подошли к концу. Итак, приступим, заглянув в рок-хронику. Второе марта в 48 году в Лондоне родился Эндрю Ллойд Вебер, композитор мюзиклов «Jesus Christ Superstar», «Эвита» и многих-многих других. Удостоен рыцарского звания. Он сэр Эндрю Ллойд Вебер. 25 марта, 30 лет назад, в 67 году, первый альбом группы «The Doors» «Двери» с известной песней «Light My Fire» появился в американском хит-параде. 25 марта исполняется 50 лет Элтону Джону. Урожденный Реджинальд Кеннет Дуайт появился на свет в графстве Миддлсекс в 47 году. В начале 60-х играл и пел в группе Блюзолоджи, а уж потом, как заделался Элтон Джоном, так тут его уж не удержишь. Грустная дата по сегодняшней теме. 25 марта 85 года от инфаркта скончался первый вокалист Юрайхип Дэвид Байрон. 26 марта в 48 году в Бостоне родился Стивен Тайлер, урожденный Виктор Таларико из американской Aerosmith. Наконец, 28 марта в Англии родился Джон Эванс, клавишник из Jethro Tull. Главная новость, во всяком случае для меня, это то, что на прошлой неделе Пол Маккартни удостоился рыцарского звания. Его королева британская Елизавета II в Букингемском дворце посвящала в звание сэра. Удостоился этого Маккартни по совокупности заслуг перед Отечеством. Во-первых, то, что он самый успешный песенный композитор всех времен и народов, мы знаем официально из книги рекордов Гиннесса. Но это не все. У Маккартни серьезные заслуги на ниве благотворительности. Это по его идее и в значительной степени на его деньги в родном Ливерпуле создан Институт исполнительских искусств, в котором, говорят, сам он преподает лабораторные занятия по композиции. На вопрос о том, как отнеслись к его повышению в звании его друзья-товарищи из «Битлз», Пол ответил: «Смеются надо мной, издеваются, называют меня «Ваше Преосвященство». А вот еще один пример высокого общественного сознания. Участник американской Beastie Boys Адам Яуч активно сочувствует идее свободного Тибета. В годовщину тибетского восстания он возглавил демонстрацию перед зданием ООН в Нью-Йорке. 500 человек, обернувшись в тибетские флаги, недвижно улеглись на мостовой, перекрыв движение. За нарушение порядка полиция нескольких демонстрантов арестовала. В июне этого года в Нью-Йорке на стадионе Giants Stadium планируется большой концерт «Свобода Тибету». Подобный же концерт был проведен в Сан-Франциско в прошлом году. Американские рок-музыканты, среди них участники R.E.M., Red Hot Chili Peppers, Sonic Youth, Soundgarden и другие, подписали письмо протеста египетскому президенту Хосни Мубараку по поводу ареста тяжелых металлистов в Каире. Тем дали 3 года за неуважение к религии, но выпустили уже на свободу до помиловки. Письмо, посланное под эгидой организации «Международная амнистия», призывает Мубарака к пересмотру законов страны. Эти аресты, говорится в письме, ставят под сомнение приверженность Египта принципу свободы самовыражения. Но далее в таком же духе продолжать не стану, ибо уверен, что Хосни Мубараку уже стыдно до слез. Вот и Кортни Лав, вдова Курта Кобейна, вокалистка из группы Hole, тоже чего-то устыдилась. «У меня дочь растет», — говорит она, — «в детский садик пошла». Недалек час, когда ее друзья спросят: «А кем твоя мама работает?» И что ей ответить? «Гитаристкой работает в рок-группе и со сцены в народ ныряет». «Нет», — говорит Кортни, — «мне пора в солидную профессию, в актрисы переходить». Только что вышел фильм «Люди против Ларри Флинта». С ее участием за эту роль Кортни выдвинули на соискание премии «Оскара», что само уже по себе серьезное достижение для любого актера. На вопрос, какой же актрисой она хочет стать, Кортни Лав ответила в типичной для нее манере: «Как Барбара Блин Страйзен», — сказала она. Ну как тут не вспомнить слова советской песни: «Не расстанусь с рок-н-роллом, буду вечно молодым». На этом рок-хронику закончим. Перейдем к финишной прямой нашего полуторамесячного сериала. Мы остановились в прошлый раз на увольнении Дэвида Байрона в июле 76-го. Вскоре после этого события навострил лыжи и басист Джон Уэттон. Он собирался записывать свои сольные проекты, читая в хипах его талант зажимали, и работать с Брайаном Ферри. Позже он вошел в состав группы, или, как ее тогда рекламировали, супергруппы «Азия». Ну, басиста еще после тщательного отбора нашли. В группу пришел Тревор Болдер. Раньше он работал с Дэвидом Боуи. Музыка Юрая Хип была ему знакома и близка. Но вот как быть с вокалистом? Это же лицо группы, это же эмоциональное связующее звено с публикой. Прослушали много народу, в том числе, кстати, и Дэвида Кавердейла, только освободившегося после распада Deep Purple. Потом вспомнили про Джона Лотона, который одно время пел в немецкой команде «Друг Люцифера». Принялись его разыскивать и выследили где-то в Германии. Привезли в Англию. В смысле внешности немного лысоватый Лотон был вообще-то не вполне подходящей фигурой, но его сочный блюзовый голос решил дело. В новом составе осенью 76-го был записан, и в начале 77-го вышел альбом «Firefly». Someday, somehow, I know I'm gonna get there. I've been patient for so long. All my daydreams seem so much nearer now, and I beg you, hear my song.
Stepping lightly from star to star, cross a wilderness of blue, wondering how much in love with me you are, 'cause I'm so much
Firefly запевал Джон Лотон. С новым вокалистом Юрай Хип поначалу чувствовали себя неуверенно. Кроме того, приезжаешь куда-нибудь на гастроли, местные газеты, естественно, пишут, а о чем может журналист написать? Конечно, о том, что басист недавно от наркотиков умер, а что певца недавно за пьянку уволили. Короче, Юрай Хип, чтобы хоть немного уйти в тень, поехали тогда на гастроли с американской Kiss. Причем играли у них на разогреве в первом отделении. Во, до чего дело дошло. С Джоном Лотоном ситуация стабилизировалась, и в этом неизменном составе Юрай Хип записали еще две пластинки. В конце 78-го вышел альбом «Innocent Victim» — «Невинная жертва», ну, тот, что со змеиной головой. Особенным успехом пластинка пользовалась в Германии, где разошелся миллион экземпляров, а вот в Англии она даже не вошла в хит-парад. Помните, это был период постпанка Блонди, Полис, Претендерс. Правда, и старички иногда наверх выходили. Led Zeppelin, Fleetwood Mac. Ну да ладно. Раз Юрай Хип любили в Германии, так туда и ездили на гастроли. Джерри Брон, доказавший свою продюсерскую незаменимость, снова вернулся за пульт, хотя теперь делил обязанности с Кеном Хензли. Позволял тому тоже ручки покрутить. Брона к тому времени влекли уже иные деловые горизонты. У него, скажем, была фирма воздушных такси, обслуживавшая бизнесменов. Острым чутьем предпринимателя Джерри Брон уже тогда ощущал будущее крушения своей пластиночной фирмы по собственной вине. Хотя внешне дела шли нормально, даже хорошо. Осенью вышла пластинка «Fallen Angel» — «Падший ангел». И вскоре после этого опять начались проблемы. Кен Хензли не ладил с новым вокалистом Джоном Лотоном. Споры, ссоры, даже до драки дело доходило. Лотон на гастроли ездил с женой. А это, я вам скажу, по своему гастрольному опыту, идея не очень-то. Конечно, быть все время рядом с подругой жизни, делить с ней впечатления и трудности, это чувство локтя и бедра, что может быть лучше? Но если жена ездит просто так, не работает, лишена своей сферы деятельности, то она невольно начинает принимать участие в делах мужа, советовать ему, порой очень настоятельно. Со стороны это выглядит как постороннее вмешательство. А для Лотона какая же она посторонняя? Она же жена ему родная. Короче, после фестиваля в Бельгии с Джоном Лотоном и, соответственно, его женой пришлось распрощаться.
I
away too long. Я был от тебя в разлуке слишком долго. Джон Лотон хорошо поет, но мы с ним простимся, как и группа с ним простилась. Беглый взгляд на три последних альбома Юрая Хип убеждает нас, что основным автором на них был Кен Хенсли. 80% материала идет под его фамилией. Страсти по поводу авторских не унимались еще и потому, что Хенсли своих заработков не скрывал. У него был огромный дом со встроенными студиями, коллекция автомашин, среди них Феррари за 250 000. Роллс-Ройс там не устоял. Короче, по зарплате он был совершенно на другом уровне. Но работали-то вместе на том же самом уровне. Да и самомнение у Кена было под стать зарплате, высокое. Все это действовало на нервы барабанщику Ли Керслейку, который тоже музыку писал и считал, что его затирают. После скандала, во время которого он обвинил Джерри Брона в пристрастии к Кену, оставаться в группе Керслейк больше не мог. Юрай Хип в который уже раз остались без ударника. На замену Керслейку из группы Manfred Mann пришел барабанщик Крис Слейд. А вот в певцы взяли молоденького музыканта и вокалиста по фамилии Сломан. В таком вот починенно залатанном составе с певцом Сломаном в феврале 80-го был записан альбом «Conquest» — «Завоевание». Вынужден наступить Джону Сломану на его песню. На этом альбоме слышно, что Джон Сломан как вокалист, в общем, в рамках Юрая Хип не тянет. Понятно вообще, почему его выбрали, молодой, симпатичный, разносторонний. Кен Хенсли голосовал против него, но Джон прошел тогда подавляющим большинством. Хенсли таким образом досталась роль подавляемого меньшинства, что ему не понравилось. Этот последний инцидент наслоился на старые скандалы насчет авторских. Короче, в конторе Джерри Брона было собрание. Хенсли объяснил свою позицию и заявил об уходе. После ухода он записал сольный альбом, не очень удачный. Некоторое время играл в американской группе Blackfoot, а потом поселился в Соединенных Штатах, в Сент-Луисе, устроился на работу в музыкальную фирму, время от времени ходил на записи. Он, например, записался на пластинке Wasp, Headless Children, «Безголовые дети». В Юрая же Хип скоро все начало сыпаться и валиться. После серии неудачных концертов ушел вокалист Джон Сломан, басист Тревор Болдер принял предложение от американской Wishbone Ash и тоже откланялся. В конце концов остался один Мик Бокс и название группы. Мик заперся в квартире и двое суток беспробудно пил. Потом пришел в себя, оклемался, собрался с мыслями, прочитал письма от фанов со всего мира и решил действовать. Для начала связался с Керслейком. Тот уже поработал с Ози, помог ему создать его «Blizzard of Oz» и записать пластинку «Diary of a Madman» — «Дневник сумасшедшего», но с него было достаточно, он был готов вернуться. Что он и сделал, причем привел с собой Озиного басиста Боба Дейзли. На репетиции все трое стали перебирать возможные кандидатуры клавишников, вспомнили про Джона Синклера, который когда-то гастролировал с Юрая Хип, играл в первом отделении, его разыскали в Лос-Анджелесе. Теперь очередь была за вокалистом. Питер Голби, вокалист труппы «Трапеция», приходил на прослушивание, когда брали Джона Сломана. За его кандидатуру, кстати, голосовал Кен Хенсли. Хенсли не было. Но голос его материализовался теперь в Питере Голби. И в этом составе записали альбом «Обоми ног», который вышел в марте 82 года. Играть его сейчас, к сожалению, времени нет. В следующем, 83-м, в том же составе записали пластинку «Head First» — «Головой вперед». Басиста Боба Дейзли опять сманил к себе Оззи, ему на замену вернулся старичок Тревор Болдер, который к тому времени наигрался уже в «Wishbone Ash». Тут уж Джерри Брон решил отпустить свои менеджерские вожжи. Дела в фирме Brown Records шли неважно. Ее душили долги, причем не свои долги, а долги Джерри Брона. В июне 83-го фирма обанкротилась. Закончилось 13-летнее содружество, причем окончилось не самым красивым образом. Ликвидация фирмы обошлась в копеечку и самим участникам Uriah Heep. Группа продолжала гастролировать, расширяя географию поездок. Австралия, Новая Зеландия, Индия. Порой эти бесконечные гастроли начинали казаться поездкой в никуда. В середине австралийского тура Пит Голби потерял голос и решил, что пришло ему время ехать домой. Вслед за ним ушел и органист Джон Синклер, он перешел к Оззи Осборну. После прихода клавишника Фила Ланцона группы Sad Cafe и Sweet и вокалиста Берни Шоу группы Praying Mantis Stratus в Uriah Heep устоялся состав, с которым группу увидели в Москве в декабре 1987 года. Гастроли делал госконцерт, на рекламу особенно не утруждались. Около Олимпийского стадиона на щите было намалевано «Uriah Heep в Москве». Билеты были по 4 рубля, на 10 концертах побывало 180 тысяч человек. Тогдашняя советская пресса писала Uriah Heep на удивление много. Из всего опубликованного по едкому замечанию журнала «Крокодил» можно было сделать три вывода. Первое, что все свои 17 лет существования Heep только и мечтали приехать в СССР. Второе, все 17 лет вся советская общественность только и ждала приезда Heep. И третье, Мик Бокс восхищен игрой разогревающей группы «Земляне», ничего подобного ему слышать не приходилось. Все 10 концертов в Олимпийском были записаны, из этих пленок была собрана пластинка «Live in Moscow», она вышла в 1988 году. Если нашу передачу представить как кино, то в этом месте выходит мускулистый дядька в трусиках и бьет колотушкой по здоровому гонгу. Бум! Прошло 10 лет. Произошел распад СССР, он развалился на СС и на СР. Кончилось наивное время иллюзий, билеты подорожали в 10 тысяч раз. Жизнь стала жестче, но бесконечно интереснее и разнообразнее. В серую холстину бытия вплетается теперь больше красочных нитей, одна из которых, несомненно, приезд старых друзей отечественного меломана группы Uriah Heep. Все, побывавшие на концертах, могут удостовериться, что это мощная машина, настоящий танк на Солсберийской равнине. Были в роке и другие, да вот съездились. А у этой еще моторесурса хватит на всю Третью мировую. Таких групп уж больше не делают. Так что, если концерт удалось посмотреть, будет что потом рассказывать внукам. Я прощаюсь с вами, дорогие друзья. До встречи в том же месте на короткой BBC-ской волне в пятницу в полночь с повтором в субботу и в понедельник. Всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы!